Первые Ликкингхертс появились среди нас много тысяч лет назад. В ту пору они не называли себя этим именем. Но смысл их усилий уже тогда был направлен на облегчение человеческой судьбы. Я вдруг заметил, что мы уже не парим в тумане, а бредем сквозь предрассветную мглу. Под ногами у нас были мраморные плиты, и я мог поклясться, что иду по ним сам, хотя я не мог точно вспомнить момента, когда это началось. Аполло шел сбоку, изредка поглядывая на меня. Говоря, он умеренно и красиво жестикулировал. Я никогда не видел никого, кто излучал бы столько естественного достоинства. Он был похож на древнего философа, прогуливающегося со спутником в своем имении. Лишь его пурпурное облачение, которое уже не казалось мне фиолетовым халатом, указывало на его ранг. Самые первые попытки облегчить человеческую боль были, конечно, наивными. Некоторые вампиры всерьез полагали, что смогут решить проблему, питаясь страданием животных. Это было живучее представление. Именно из-за него все древние религии практиковали жертвоприношение. Но подход оказался непродуктивным. — Почему? — спросил я. — Дело в том, — сказал Аполло, — что объемы боли при этом должны быть колоссальными. Получать агрегатом 5 из животных — это как делать бензин из тополиного пуха. Технически возможно, но нерентабельно. Животные ведь почти не страдают. Им знакома только физическая боль, которую древние вампиры и пытались утилизировать. Но нам в пищу не годится боль. Нам нужно именно страдание. А его животные практически не испытывают. Сквозь сумрак постепенно становились видны детали окружающего нас мира. Кипариса по краям дорожки и смутные контуры множества статуй. Приближался рассвет. Мир вокруг казался абсолютно реальным. Как всегда в Лимбо. — А какая разница между болью и страданием? — спросил я. — Боль — это просто боль, — ответила Пола. — А страдание — это боль по поводу боли. Физическая боль не может быть слишком сильной. А здесь есть жесткие биологические ограничения. А вот производимое человеческим умом страдание может быть поистине бесконечным. Для производства агрегата М5 важна не сама боль, а как бы ее бесконечное умножение в зеркальном коридоре саморефлексии. Страдание является уникальным продуктом мыслящего человеческого ума, и животные не в силах производить его в нужных объемах. Поэтому жертвоприношения животных во всех древних культурах быстро сменились человеческими, и вампиры, пытавшиеся облегчить судьбу людей, ничего не могли с этим поделать. Стало ясно, что нашей пищей всегда будет оставаться человек. — А разве было не наоборот? — осторожно спросил я. — По-моему, принято считать, что сначала были человеческие жертвоприношения, а потом стали постепенно заменять людей животными и всякими символическими фигурками. Аполло сморщился и махнул рукой, как бы давая понять, что исторические воззрения людей представляют для него незначительный интерес. — Ликкингхертс, — продолжал он, — решили внимательно изучить различные методы выработки агрегата М5, чтобы сделать этот процесс максимально гуманным. Возможностей оказалось мало. Самым жестоким способом экстракции страдания было человеческое жертвоприношение. Война или любая другая форма ритуального массового убийства. Самым гуманным – утилизация страдания, производимого естественным человеческим старением и болезнями. Но самые высокие объемы агрегата М5 с древнейших дней давала технология, которую условно можно назвать рефлексией по поводу личной стоимости. Именно этот конвейер сегодня является главным рабочим местом человечества. — Я знаю, — сказал я. — Меня учили. Аполло улыбнулся, и я почувствовал, что он не испытывает к моему образованию большого доверия. Мы дошли до конца дорожки. Кажется, за ее ограждением начинался сад. Там были видны темные контуры деревьев. На стене сада стояли мраморные статуи каких-то древних спортсменов. Я так решил, потому что у одного в руках был диск, а у другого — странной формы гантели. В небе уже краснели первые зарницы рассвета. Аполло развернулся и положил руку мне на плечо. Его ладонь была почти невесомой, но мне показалось, что на моем плече сидит маленький хищный зверь. Мы медленно пошли в другую сторону. Подобные методы сбора жизненной силы, — продолжала Пола, — известны много десятков тысяч лет. Но все это время лучших вампиров мучила совесть. Они пытались облегчить страдания человечества. Худшие из нас, как ты догадываешься, думали только о том, чтобы выжать из людей как можно больше баблоса. Результат столкновения этих конфликтующих усилий и есть вся видимая человеческая история. Здесь были как победа, так и поражение. Мир постепенно становился все гуманнее, во всяком случае, внешне. — Я думаю, — сказал я, — что для вампиров на первом месте всегда будет баблос, а не гуманистический идеал. — Так и есть, — кивнула Пола. И любой император вампиров будет императором только до тех пор, пока разделяет этот подход. Вопрос в том, какие методы дают больше баблоса, а какие меньше. Ликингхерц не призывали отказаться от агрегата М5. Их никто не стал бы слушать. Их главный месседж был в том, что можно выжимать из людей больше баблоса, одновременно улучшая жизнь человечества.
Но разве это осуществимо?
Конечно. Именно в этом суть прогресса. Здесь было много разных экспериментов, в том числе и социальных. В прошлом веке для выработки больших объемов страдания пробовали создавать невыносимые для жизни тоталитарные общества. Но примерно в то же время были сделаны научные открытия, которые сделали возможной великую частотную революцию.
Я никогда не слышал такого выражения раньше. Что это, спросил я?
Великая частотная революция — самый радикальный проект вампиров за последние несколько тысяч лет.
Какая частота тут имеется в виду? Частота чего?
Аполло улыбнулся и потрепал меня по шее. Как это сказал русский поэт Блок, сердцу закон непреложный, радость страдания одно. Каждый такой цикл производит определенное количество агрегата М5. Чтобы увеличить общий объем...
— Поднять частоту, — догадался я.
— Умница, — сказал Аполло. — Именно. Человеческий мозг способен переживать циклы радости и страдания очень быстро. Человек может испытывать волны полноценной фрустрации не раз и не два раза в день, а несколько раз в минуту. Вампиры знали это давно, но было непонятно, как выйти на эти рубежи. Социальная реальность не содержит скриптов, позволяющих уму Б раскрутиться до максимальных оборотов.
— Почему? — спросил я.
— Ну, войну, при всем желании, нельзя устраивать каждые полчаса. Даже внутренний диалог подвержен определенным ограничениям. Например, трудно заставить человека каждые 5 секунд вспоминать, что он лузер, и у него нет денег. Хотя над этим и работают лучшие умы человечества. Это происходит максимум пару раз в день.
— У нас чаще, — сказал я.
Аполло кивнул. — Возможно, у вас жесткая культура. Но все равно частота будет не слишком велика. Так вот, в какой-то момент вампиры задумались, нельзя ли создать для человека особый искусственный мир, чтобы пропускать его сознание через циклы радости и страдания максимально часто.
— И что же мы придумали? — спросил я.
Аполло поднял бровь. — Тебе все еще непонятно?
— Нет, — сказал я честно.
— Рама, включи голову. Если вампиры что-то изобрели и внедрили, ты должен про это знать. И не как вампир, а как человек. Это должно быть нечто хорошо тебе знакомое. Нечто, возникшее по историческим меркам совсем недавно. Во что ты эмоционально вовлечен. Что ты любишь.
Видеоигры.
Бинго. Но почему только видеоигры?
Я решил перечислить все, что приходит в голову. Кино, интернет, новости.
После каждого слова Аполло благосклонно кивал головой. Совершенно правильно. По своей природе любая из этих реальностей является подобием сновидения, где радость и страдания могут чередоваться с какой угодно скоростью. Персонаж фильма или игры, с которым отождествляется зритель, не ест, не спит и не решает бытовых вопросов. Ему не надо проживать долгую человеческую жизнь, чтобы выделить агрегат М5 в точке смерти. Он может испытывать предсмертную фрустрацию много раз в час, а умирать — хоть каждую минуту. Он может излучать страдания практически непрерывно.
— Но ведь в играх главное не страдания, а совсем наоборот, — сказал я. — В них играют для удовольствия.
Аполло засмеялся. — Вот-вот. В этом и трюк. Человек даже не понимает, что основным содержанием видеоигр является фрустрация. Мы это, понятно, не афишируем. Халдейские психологи учат, что игрок испытывает наслаждение от своей неуязвимости, видя опасность, которой подвергается нарисованный герой в своем искусственном мире.
Разве люди играли бы в игры, если бы это было страданием?
Конечно, — ответил Аполло. Страдать — прямое назначение человека, для которого он выведен. Рано или поздно он редуцирует к этому любое свое занятие.
Но ведь в игре все понарошку. В этом все и дело.
Мозг не в состоянии работать понарошку. Человек может понимать на сознательном уровне, что играет в консольный шутер.